Добрый вечер всем. Поговорим сегодня про технологию. Существует довольно-таки вредный стереотип, которым пользуются, к сожалению, многие люди. И стереотип этот звучит следующим образом. Мир меняется, все меняется вокруг, а учение Торы, традиция Торы, которой много сотен лет, несколько тысяч лет, она не рассчитана на изменение этого мира. Соответственно, есть такое стереотипное мнение, что любая технология новая, причем это может быть технология как в механическо-техническом инженерном плане, так и технология управления обществом, политическая технология, социальная технология и так далее, то вот все новое, оно автоматически еврейской традиции, традиционного уклада не принимается. Это очень-очень, как мне кажется, вредный стереотип, потому что он, соответственно, не соответствует правде. По крайней мере, мне так кажется. И вопрос всегда, который полезно ставить не только чувствуя себя евреем, который изучает и пытается углубиться в еврейский закон, но и просто по жизни, это как мы можем использовать ресурсы, которые у нас есть, для пользы, а не во вред. То есть вот этот выбор, морально-этический выбор, выбор между хорошим и плохим, мы производим постоянно. Но довольно-таки часто мы не отдаем себе в этом отчета. И поэтому все, что нас окружает, любое действие, тем более любая технология, это автоматически алахический вопрос. Вопрос к нашему учению Торы. Это кошерно, это не кошерно. Это разрешено или это не разрешено. Как можно это использовать, а как нельзя использовать это? Как это может помочь другим людям, а как наоборот что-то может принести какой-то вред в этот мир? И когда мы сталкиваемся с чем-то новым, то полезным будет всегда вот проанализировать это новое явление, используя вот эти вопросы. Начиная с простых, это разрешено Торой, либо запрещено. Если это что-то разрешенное, то как это может быть полезным для нас самих, либо для других людей вокруг нас. Если это что-то Торой запрещенное, то как можно подальше от этого отдалиться, отгородиться, каким образом избежать этого и так далее. И если сейчас почитать новости технологии, то на первых полосах, вот прямо вот в это время, прямо вот на этих неделях, это новости о прогрессе, который проделали нейросети для обычного пользователя, для обычного человека. И для многих людей такие термины, слова, как нейросети, искусственный интеллект, могут звучать как что-то из фантастических футурологических романов, но это то, в чем мы сейчас с вами живем. И вообще, забегая наперед, про это я хотел рассказывать в самом конце, про замечательный чат, робот-чат, который называется чат-GPT. Вот этот сервис, он побил все рекорды, потому что это самый быстро растущий онлайн-интернет-сервис, который доступен обычным пользователям в мире. Ни одна социальная сеть, никакой любой другой медийный интернет-продукт не развивался и не набирал так быстро пользователей, как вот этот робот-чат, чат GPT. Нужно разобраться в этом. Полезная эта штука, не полезная. Если это полезная, то в чем? Или вообще мы можем проходить мимо, и это пусть другие люди с этим разбираются. Это не для нас. Обязательно это сегодня с вами обсудим. Но цель моего сегодняшнего урока – это не ответить на какие-то конкретные вопросы про определенные виды технологии, а разобрать, попытаться разобрать общий подход нашей традиции к технологиям на примере одной заповеди. То есть вот возьмем одну заповедь, попытаемся понять, как она работает, и как она работает в связке с современной технологией. И я думаю, это будет замечательный прецедент и пример, который нам в будущем поможет отвечать на схожие подобные вопросы, которые связаны с технологией. Конечно же, в любой области еврейского закона Аллахи есть нюансы. Если мы говорим про шаббат, то там совершенно другие вопросы к технологии возникают. Или кашрут, законы кашрута и так далее. Вот. Но заповедь, примером которой я хотел бы сегодня воспользоваться, она центральная. Это заповедь изучения Торы. Заповедь изучения Торы. И, собственно говоря, мы именно для исполнения этой заповеди сегодня здесь перед нашими OLED-экранами и собрались. И хорошо бы немножко разобраться, как эта заповедь вообще работает. Я думаю, что все знают, как зажигаются шабатные свечи. Или как правильно есть мацу, когда и в каких пропорциях. Но что означает заповедь изучения Торы, это довольно-таки для многих людей сложный вопрос. И поэтому, я думаю, пришло время с этим разобраться. И заодно поговорим про технологию. В качестве предисловия, про какую именно технологию мы будем говорить в первую очередь. Мне кажется, лет 8 назад известный всем человек, Илон Маск, создает фирму. Он является одним из основных инвесторов небольшого предприятия, которое называется Neuralink. Я посмотрел в Википедии, в интернете, там в этой фирме всего около 200 сотрудников. То есть это небольшое предприятие, но которое придумывает очень-очень футуристическую технологию. Они хотят создать нейромозговой интерфейс, то есть создать компьютер, который будет подключаться напрямую к нам, в наш мозг, к нашему мозгу, и таким образом расширяя наши возможности. Конкретно вот сейчас эта фирма разрабатывает вот такие интерфейсы, которые могли бы помочь людям, которые, например, незрячие или у которых нарушены какие-то функции организма. И вот этот дополнительный такой апгрейд, вот если их сделать вот такими киборгами, что у них какая-то дополнительный чип, компьютер будет в мозгу, это их как бы восстановит. Они станут иметь такие же возможности, как и другие люди без этих интерфейсов. Но гипотетически мы можем пофантазировать, что эта технология, если она сработает как задумано, она открывает уникальные возможности. Например, возможности расширения нашей памяти. У людей довольно-таки емкая память. Мы можем запомнить очень много всего, если использовать правильную технологию запоминания, то мы практически неограниченный, мы очень много чего можем запоминать. Но просто представьте себе, что наступят такие времена, когда можно будет прямо в голову, к мозгу подключить флешку с дополнительной памятью или уже с флешку с загруженной информацией. Например, можно туда загрузить весь текст Талмуда. И не нужно будет запоминать Талмуд, он уже будет у нас в постоянном доступе, мы можем обращаться к нему. А еще потом, через какое-то время, может быть, придумают какой-нибудь интерфейс, который подключается к глазам, к глазному нерву, и мы еще можем это прям визуализировать. Вообще конца и края нету желанию человека улучшить себя и улучшить мир вокруг. Так вот, представим себе недалекое будущее, где такая технология возникает. Возникает технология, где можно расширить нашу память, получить искусственным способом дополнительные знания. То есть не подключив, грубо говоря, компьютерный интерфейс к голове. Как к этому будет относиться наша традиция? Пока мы еще далеко до внедрения этой технологии в повседневную жизнь, но просто давайте пофантазируем себе, что скажут раввины. Будет ли вот такие флешки с Талмудом и со всеми медрашами продаваться в магазинах со знаком, со штампом кошерности, либо это будет раввинами запрещено, как что-то некошерное, либо как? Что можно ответить на такую технологию? Это кошерная технология, достойная технология или нет? И вот про это мы будем говорить. Но, конечно же, не про саму технологию, а мы будем говорить про заповедь изучения Торы. Попытаемся разобраться, что это, собственно говоря, за заповедь, и потом ответим на вопрос. На вопрос будущего, разрешено ли будет подключать интерфейс с загруженной информацией к нашей голове. Заповедь изучения Торы, она в Торе, в тексте, сформулирована немножко разными словами. И поэтому, собственно говоря, возникают вопросы у традиции, в чем точно эта заповедь, из чего она состоит. То есть, что конкретно нужно делать, чтобы исполнять написанное в Торе, не сойдут с твоих уст эти слова. Или другой стих из Торы, что ты должен заниматься ею словами Торы днем и ночью. Что конкретно нужно делать? И в дискуссии вокруг этой темы в Талмуде, в трактате Менахот приводится следующая интересная аналогия, метафора. Метафора из храма. Собственно говоря, трактат Менахот, он про что? Он про определенное служение, которое проводилось в храме, которое называлось мучным приношением. Минха. Минха, так называется дневная молитва, которая соответствует служению в храме, когда приносилась мучная жертва. Вот. И вокруг различных мучных жертв, всего, что объясняется в Талмуде вокруг этой темы, Талмуд, Мишна конкретно, разбирает заповедь Лехем Апаним. Это было специальное приношение, приношение специальных хлебов, которые имели такую особенную форму, которые укладывали на специальном столе, который находился в святилище в Эйхале, укладывали коины один раз в неделю. И есть мидраш, есть учение, что в храме одно из чудес, которое там происходило, это то, что эти хлеба постоянно оставались свежими. То есть проходила неделя, и они все еще были свежие. И потом этот хлеб ели, собственно говоря, священники коины. И традиция говорит, что священник, который получал даже маленький кусочек от этих всех хлебов, он полностью насыщался. Вот такое чудесное, чудесное это было дело. Вот. Так вот, в контексте обсуждения этого особого служения Талмуд говорит, что в Тора нам говорит, что эти хлеба должны быть постоянно в храме, постоянно там находиться, на вот этом золотом столе лежать. И, но с другой стороны, устная традиция нам говорит, это в Талмуде говорит Раби Йоси, что если утром оставлять этот хлеб, водружать этот хлеб на стол и потом убирать, и потом обратно возвращать и вот эти хлеба выкладывать на стол к вечеру, то есть что они не круглые сутки лежат, а два раза в день как бы их менять, то выполняется сказанное в Торе, что это должен быть хлеб, который постоянно находится в храме. То есть не постоянно, не буквально, а утром и вечером этого достаточно. И по этой же аналогии говорит раввин, которого зовут Раби Шимон бар Йохай, тот самый Раби Шимон бар Йохай, который Лаг Баомер и так далее. Раби Шимон бар Йохай говорит, что то же самое с заповедью изучения Торы. Если человек что-то учит немножко утром, что-то немножко учит и сказанного в Торе вечером, этим исполняется заповедь, чтобы слова Торы не сходили с твоих уст. Вот. Это отрывок номер один. Идея номер один, которую мы должны запомнить. Идея номер два, которая касается заповеди изучения Торы, про которую тоже написано в Талмуде, это написано в Талмуде в трактате Брахот. И там приводится следующий спор между двумя раввинами. Одного раввина зовут Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль говорит, несмотря на то, что в Торе написано, что слова Торы не должны сходить с твоих уст, но есть такое понятие, как Дерех Эрец, дословно путь земли. То есть, да, ну, по-хорошему говоря, нужно сидеть и изучать Тору 24/7, без перерывов на обед и на кофе, и на перекуры, не дай бог. Но мы живем в мире, где нужно что-то есть, нужно заботиться о себе и так далее. Поэтому человек все свободное время должен изучать, конечно, Тору, но какую-то часть времени ему Тора же позволяет потратить на Дерех Эрец, на работу ходить. То есть кто-то должен работать, кто-то должен зарабатывать деньги и обеспечивать свои семьи и так далее. Это мнение номер один. Раби Шимон бар Йохай в этом отрывке Талмуда говорит, что не-не-не, так не работает. Если все сейчас будут работать круглыми днями, будут заботиться о своем пропитании, будут пахать, сеять, молотить и так далее, то что же будет с нашей Торой? Тора же забудется, мы же забудем все. Если всем разрешить работать, разрешить заниматься повседневным трудом и заботами, что же будет с нашим наследием? Что же будет с нашей традицией? Забудется Тора. Поэтому Тору нужно учить постоянно. Это второй отрывок Талмуда. Если мы сравним два подхода к заповеди изучения Торы, которые приведены вот в этих двух отрывках Талмуда, которые я процитировал, про которые я рассказал, из Менахот и Брахот, то получается, что есть определенные противоречия. Потому что в первом отрывке Талмуда Раби Шимон бар Йохай по аналогии со служением храмовым с хлебом говорил, что достаточно изучать Тору утром и вечером. Один отрывок Торы утром, другой отрывок Торы вечером. Этого достаточно. Во втором отрывке он говорит, что даже на работу ходить не надо. Нужно постоянно Тору учить. И это вроде как противоречие в словах одного и того же раввина. Что же он имеет в виду и про что же он говорит? И чтобы ответить, собственно говоря, на это, если мы ответим на это противоречие, то, наверное, мы поймем, или начнем понимать, в чем же, собственно, состоит заповедь изучения Торы. Попытаемся разложить, как говорится, все по полочкам. Что конкретно нужно делать, чтобы исполнять заповедь изучения Торы? И существует несколько подходов. То есть комментаторы Талмуда предлагают несколько вариантов ответа на вот это противоречие в словах Раби Шимона бар Йохая. Первый вариант предлагает раввин, которого называют Альтер Ребе или Балятания Раби Шнеур Залман из Ляды. Вот. Балятания Раби Шнеур Залман говорит, что существует, как говорится, два разных аспекта заповеди изучения Торы. Или, другими словами, изучение Торы состоит, заповедь изучения Торы состоит из двух компонентов. Первый компонент – это то, что Тора не должна сходить с твоих уст, ты постоянно должен ей заниматься. Это то, что требует Тора, постоянство в ее изучении. И говорит Баля Таня, что этот аспект заповеди изучения Торы исполняется, если мы два раза в день учим Тору. То есть, если у нас есть какой-то график, режим. Если мы постоянно изучаем Тору, у нас каждый день, даже минуту, даже пару слов, даже пару мгновений, но это мы делаем постоянно, то этим исполняется один из аспектов заповеди изучения Торы. Она постоянно с нами, каждый день. Вот. Однако у заповеди изучения Торы есть второй компонент или второй аспект. И это требование самой же Торы достигнуть предела наших возможностей в ее изучении. Мы должны дойти до максимального возможного уровня в нашем собственном ее понимании. Понятно, что люди все разные, у нас разные возможности и разная жизнь и так далее. Вот. Но у каждого из нас есть какая-то определенная цель в общей глобальной цели изучения Торы. И вот мы должны ее достичь, то есть должны приложить максимума усилий для осознания и понимания, собственно говоря, всей Торы. И таким образом противоречие в словах Раби Шимона бар Юхая, по мнению Баля Таня, решается следующим образом. В первом отрывке, когда Талмуд сравнивает изучение Торы с хлебным приношением, лехом апаним, Раби Шимон бар Юхай говорит про аспект постоянства в изучении Торы. И для исполнения аспекта постоянства в изучении достаточно учить два раза в день Тору или иметь какой-то график. Для исполнения второго аспекта изучения Торы, по мнению Раби Шимона бар Юхая, мы должны тратить на это все свое время, потому что мы должны все свои силы, все свои возможности вложить в ее изучение. Поэтому Раби Шимон бар Юхай считает, что даже на работу ходить не надо, нужно только для Тору изучать. Нужно, правда, сделать важное замечание, что Аллаха, требования самой же Торы, не следует в наше время мнению Раби Шимона бар Юхая. То есть мы должны ходить на работу, но все равно должны все свое свободное время тратить на исполнение вот этого второго компонента изучения Торы, достигнуть своего максимального уровня. Это подход номер один для разъяснения этого противоречия. Подход номер два предлагает Раби Исраэль Салант, известный раввин, который являлся и является основателем движения мусар, еврейской этики. Вот. И он немножко по-другому объясняет, что такое заповедь изучения Торы. Рав Исраэль Салант говорит, что первый аспект заповеди изучения Торы – это полностью все знать. Выучить все, что можно только выучить. Чтобы мы были как компьютер, в котором хранится много информации. И вот наша задача – выучить как можно больше Торы. как можно больше законов, как можно больше объяснений, как можно больше информации, чтобы она у нас была в голове. Причем она у нас должна быть упорядоченным образом, вся эта информация, и мы хорошо все должны помнить. Вот, это аспект изучения Торы номер один. Вот таким образом учить Тору, запоминать, как можно больше впитывать, как губка, как можно больше информации, которая касается Торы. Второй аспект заповеди изучения Торы, по мнению Рав Исраэль Саланта, это научиться этой информацией пользоваться. То есть анализировать ту информацию, которую мы выучили. Анализировать Тору. Не просто знать, как компьютер все, а уметь этой информацией оперировать, аналитически думать, сравнивать, критиковать, обдумывать и так далее. Вот. Это второй аспект заповеди изучения Торы по мнению Рав Исраэль Саланта. Вот. И таким образом есть вот немножко два разных подхода. К тому подход Бааля Таани, подход Рав Исраэль Саланта, что называется изучение Торы. В любом случае мы видим общую идею, что есть аспект в заповеди изучения Торы, который связан с постоянством, с какой-то структурированностью. Мы должны либо у себя в голове построить структуру всей Торы, все знать, либо мы должны себе какой-то график сделать и постоянно учиться. А второй аспект изучения Торы – это как можно глубже в нее вникнуть, как можно больше своих собственных ресурсов потратить, использовать на ее постижение. Вот это что такое заповедь изучения Торы? Немножко два разных подхода. Можно немножко дальше еще углубиться и попытаться более точно выяснить разность подхода Рав Исраэль Саланта и Бааля Таани. Есть еще другие подходы, есть еще другие раввины, которые предлагают немножко иные интерпретации. Но сейчас не про это. Давайте поговорим сейчас вот про что. Вопрос, что важнее. Вот есть два вот этих аспекта. Аспект постоянства в изучении и аспект, условно, вот если вот так очень грубо сказать, нужно использовать ешивскую терминологию. В ешивах, когда профессионально изучают молодые люди Талмуд и другие труды по Торе, то в ешивах используются два метода. Есть методика изучения как можно большего количества материала Торы. И такой метод изучения Торы называется пкиют, то есть как можно больше выучить, как можно больше страниц Талмуда, как можно больше комментариев и так далее. А есть методика изучения, которая называется июн. Это анализ тем изучения. И вот в Ешиве, например, в которой я учился, на занятиях, которые относились к этому каюну, к аналитическому постижению Талмуда, мы могли несколько недель разбирать одну страницу Талмуда. А иногда даже месяцами разбирали всего одну страницу Талмуда и разбирали текст Мишны и талмудических комментариев буквально на атомы. Чтобы и даже эти атомы разбирали на там глюоны и так далее, чтобы докопаться, дойти до самых-самых основ Торы, законов ее. Вот. Понять каждую буквочку, вот в мельчайший винтик механизма закона, как это все работает. Вот. И поэтому, грубо говоря, вот есть вот два вот таких подхода. Как можно больше выучить и как можно глубже. Пкиют и июн. Какой же из этих подходов главнее? Либо как вообще этим всем делом оперировать. Это на самом деле не, не простой вопрос. Есть разные, разные подходы, и разные раввины предлагают разные методики, то есть с чего начинать. Есть раввины, которые считают, что вначале человек должен создать вот такую базу знаний, выучить поверхностно, но как можно больше материала, и только потом начинать анализировать то, что он выучил, и вот этот массив данных, который у него уже будет, ему наоборот поможет к этому. Есть раввины, которые считают, что надо сразу же все, что человек учит, стараться изучать как можно глубже, как можно сразу же, как можно глубже понимать и докапываться до смысла каждого слова, каждого закона Торы. Есть немножко другие подходы, комбинированные. Это довольно-таки сложный вопрос. Тут, наверное, простых ответов нет. Наверное, правильный ответ будет все зависит от человека. Кому-то так правильнее, кому-то правильнее по-другому. Есть еще один аспект, про который аспект из заповеди изучения Торы, про который я хотел бы рассказать. И только после этого мы с вами вернемся к интерфейсам, которые в мозг включаются, и попытаемся понять, кошерно это или нет. И это аспект заповеди изучения Торы, который называется амелус, амелут. Это приложение усилий. Это, не, наверное, не самый точный перевод, но это вот есть такое понятие. Прилагать усилия. Откуда, что это вообще, откуда этот принцип, откуда этот принцип взялся? Взялся он напрямую из Талмуда, где раввины в трактате Сенедрин, различные раввины, разбирают в вот этот термин амаль, амелут, старание. К чему в нашем мире нужно прилагать старание? Есть разные варианты. Можно прилагать старание к зарабатыванию денег, можно прилагать старание к усовершенствованию, созданию красоты в этом мире. Вот. И Талмуд говорит, что есть особый вид старания, который чрезвычайно ценен. Это приложение старания к изучению Торы. То есть Тору нужно учить, изучать со старанием, прилагать усилия. И это очень-очень глубокая идея, которая касается не только изучения Торы, а, наверное, всех, всех аспектов Торы, потому что наша система заповедей не построена на классической бальной системе. То есть сделал заповедь, получил бал, получил оценку, получил очки, баллы, которые потом можешь в небесном банке обменять на награду. Или и так далее. Наша система Торы так не работает. То есть мы оценивается Всевышним не конкретное количество исполненных заповедей, а ценятся приложенные наши усилия к их исполнению. И поэтому в том числе мудрецы говорят, что мы не должны в Пиркей Авот, мы не должны судить людей, их поведение, которое, например, нам кажется, что человек недостаточно что-то хорошо делает, или наоборот, что как он может совершить такую ошибку, потому что мы не знаем, когда у человека звездный час. Мы, что это означает? Мы не знаем внутренний мир человека никакого. Мы даже наш собственный внутренний мир не всегда до конца понимаем. И поэтому мы не знаем, какие усилия для каждого отдельного человека являются вот теми самыми усилиями, тем самым амелутом, амелусом. В чем его вот испытание, наверное, это неправильное слово, в чем его задача, вот на чем, что для него, на что он тратит больше всего духовного ресурса. А на что человек тратит больше всего духовного ресурса, для него лично это и есть самое ценное, что он делает. Вот, поэтому оценивать, по-хорошему говоря, в школе школьников нужно оценивать не по выполненным заданиям, а по приложенным усилиям к их исполнению. Это очень индивидуально и сложно, поэтому, конечно же, школы по такой системе не работают, но Тора и все заповеди работают по такой системе. Оценивается не конечное число исполненных заповедей, а как их человек исполнил, какие усилия он приложил их к исполнению. То же самое относительно изучения Торы. Вот. И еще один очень важный отрывок на эту тему про приложение усилий к исполнению Торы. Это отрывок из трактата Могила, где Рав Ицхак говорит, что если кто-то тебе скажет, если скажет тебе человек: «Я прилагал усилия, я старался, но не достиг. Я пытался Тору постичь, но мне не получилось, я ничего не делал». Рав Ицхак говорит: «Не верь, это неправда, так не работает». И наоборот, если тебе человек говорит: «Я не прилагал никаких усилий, но я все понял. Я понимаю, что Тора имеет в виду. Но я не прилагал усилия к осознанию, к понятию». Говорит Рав Ицхак, тоже так не работает. Но единственный правильный путь, по мнению Рав Ицхака, это если человек прилагает усилия и получает результат. Прилагает усилия к изучению Торы, ягати умацати. Прилагает усилия к изучению Торы, и только тогда он находит правильное осознание, правильное понимание. Вот, это очень важная идея. Для чего же это усилие надо? Почему есть вот такая концепция? Для чего? Есть несколько объяснений. Они не взаимоисключают друг друга, а я думаю, наоборот, дополняют друг друга. Одно объяснение, которое предлагают комментаторы Талмуда, это то, что наши усилия для изучения Торы совершенствуют нашу заповедь, наше изучение Торы. То есть, как говорится, без труда не выловишь рыбку из пруда. То же самое с изучением Торы. Без труда, без вложенных усилий ничего не бывает. Если человек не потратит усилия для изучения Торы, он ее не поймет. И это работает 100%. Сложнее всего, если мы говорим про изучение Торы, это объяснить другим то, что человек выучил. Себе самому объяснить что-то из Торы довольно-таки просто. А вот попытаться это же объяснить другим, это чрезвычайно тяжело. Вот. И это действительно вот тот самый амелут, тот самый труд по постижению Торы. И часто бывает, что когда человек сам для себя что-то объясняет, сам что-то читает, сам что-то изучает, он это понимает, как ему кажется. Но если он потрудится это объяснить другим, то тогда приходит озарение, что вот, приходит настоящее понимание. Вот то самое понимание сути какого-либо вопроса приходит именно в момент его объяснения другим. Вот. Поэтому Тору нужно не только изучать для себя, но изучать все таким образом, чтобы передавать эти знания потом. И не только другим, не только для того, чтобы сохранилась традиция и так далее, а для нас же самих, потому что мы таким образом глубже понимаем то, что мы изучаем. Также вот этот самый амейлус, приложенные усилия для изучения Торы, нужны для нашего более глубокого осознания, понимания Торы. Есть в Талмуде замечательная история про раввина, который объяснял своему ученику какой-то материал 100 раз. И этот ученик этот материал не понимал. И вот раввин ему объясняет 101 раз, и тогда ученик до ученика доходит. Такая интересная легенда, история. Но в этой истории есть очень глубокая мораль. Мораль такая, что с каждым новым нашим переосмыслением какой-либо заповеди, какого-либо места истории, к нам приходит все более и более глубокое понимание того, что мы изучаем. И это действительно так работает. Есть заповедь изучать недельную главу каждый год Торы, и цикл чтения Торы составляет ровно один год. И из года в год человек читает один и тот же текст, который вроде одинаковый. Но если человек вдумчиво изучает текст Торы, читает или читает текст Торы с какими-то комментариями, то каждый год одно и то же место воспринимается по-разному. Открываются новые горизонты, отодвигаются горизонты понимания. Приходит новое осознание того, что человек изучает. И поэтому вот то самое приложенное усилие для изучения Торы необходимо для этого, для более глубокого погружения и переосмысления того, что мы уже знаем. Еще один важный подход, для чего нужен амелут, для чего нужно старание для изучения Торы, это для осознания значимости Торы. Когда человек вкладывает какие-то усилия во что-то, то он это начинает ценить. Для него это приобретает ценность. Когда человек что-то сделанное своими руками, человеку ценнее кажется, чем лучшее приобретенное там, в магазине, либо подаренное. Вот так мы работаем, то, что мы сами делаем, нам кажется ценнее. И точно так же работает с изучением Торы. Наши собственные усилия, потраченные на изучение Торы, делают это изученное для нас ценнее, чем если нам это кто-то, как говорится, в развернутом виде комментарий преподнесет и объяснит. И плюс к этому всему есть очень хороший бонус, что человек, люди все получают наслаждение, не знаю, как это называется, дофамин повышается, когда мы достигаем чего-то, нам становится веселей, мы чувствуем себя более счастливыми. И для этого, не знаю, многие люди, вот я так слышал, многие люди для этого, для достижения вот этого ощущения счастья дофаминового, например, бегают много километров. Я тоже это пробовал, действительно так работает. Когда человек ставит себе какую-то цель, и тут конкретно, если пробег, мы говорим, пробежать какое-то количество километров, вот, и он бежит, его тело, мышцы, все находится в определенном напряжении, и вот, и наступает момент вот этого самого достижения результата. Пробежал 5 километров, 10, полумарафон, марафон, это счастье. Люди испытывают счастье. Либо люди ходят в походы, я тоже это делаю, забираются на горы, достигают вершин. Вот. Потому что это какая-то цель, которую человек, видимая, которую человек достигает, и это приносит счастье. Но для вот этого счастья, для чувства счастья, для чувства достижения результата, не обязательно забираться на Эверест и бегать марафон, полумарафон. Можно изучать Тору, поставить себе цель, понять, разобраться в каком-то вопросе. И когда мы такие разберемся с каким-то вопросом, мы будем испытывать точно такие же чувства, как будто бы мы пробежали полумарафон. Вот. Очень полезная, как говорится, фишка. Очень полезная функция изучения Торы в этом. Вот. Последний небольшой аспект, перед тем, как мы уже наконец с вами будем делать какие-то выводы, аспект заповеди изучения Торы, он вот какой. Его тоже я должен упомянуть, потому что это недостающий кусочек пазла вот в этой полной картине, из чего же состоит заповедь изучения Торы, это история с ангелом. В Талмуде утверждается, что перед тем, как рождается человек, ангел обучает его Торе. И когда человек рождается, то ангел делает так, что человек это изученное, выученное Тору забывает. Возникает вопрос, для чего это нужно? Зачем это нужно? Зачем человеку, если он все забывает, зачем его ангел обучает Торе? Если человек все равно все забывает, какой в этом смысл? Есть, безусловно, разные объяснения этого отрывка Талмуда и вот самого этого явления. Стандартное объяснение таково, что Тора называется нашим наследием. Поэтому мы изначально, имея это наследие, мы просто для себя его открываем. То есть мы уже Тору знаем, просто когда мы ее изучаем, как бы мы забыли все, что мы изучаем, когда мы ее изучаем, мы не изучаем что-то новое, а мы просто вспоминаем что-то хорошо забытое. Вот. И таким образом Тора, изученная Тора, выученная Тора не является как бы нашим собственным достижением, произведением нашего умственного труда, а является нашим общим наследием, которое мы для себя каждый по-своему открывает. Вот. И поэтому никто не может приписать себе право обладания Торой, авторские права. Да? Она у всех общая, все ее учили, все ее одинаково знают, просто на протяжении жизни каждый по-разному ее открывает. Вот. Вложив в общую картину заповеди изучения Тора этот кусочек пазла, теперь попробуем же ответить на вопрос, что там с Илоном Маском и с нейромозговыми интерфейсами. В принципе, технология, конечно, хорошая, открывает замечательные возможности, но, видимо, ни по каким мнениям не помогает исполнить заповедь изучения Торы. Потому что заповедь изучения Торы состоит из разных компонентов. Это и компонент постоянства, и тут подключенная флешка с загруженной всей информацией Торы не поможет. Все равно нужно иметь постоянство в ее изучении. И тут как бы идея не сколько мы выучили, а как часто мы это делаем каждый день. И подключенная флешка, наверное, не поможет понять глубины Торы. Вот тот самый анализ, то самое погружение в ее заповеди не поможет. Наверное, такая технология подключенной флешки к мозгу с загруженными комментариями на каком-то этапе для кого-то может помочь глубже понять Тору, открыть для себя собственные горизонты. Но такая технология, если она даже будет изобретена, не является, как говорится, панацеей и не может служить эрзацем исполнения заповеди изучения Торы во всех аспектах. И эта наша Тора, она уже загружена у нас в мозг вся. Мы просто должны ее себе открыть. Поэтому какие-нибудь еще внешние интерфейсы с этими знаниями, наверное, не очень-то и нужны. Вот. С другой стороны, это, в принципе-то, уже все существует. Тора, ее комментарии, огромное количество книг давным-давно уже оцифровано и давным-давно находится в цифровом виде. И любой человек, обладая доступом к интернету, либо просто, если у него есть электронно-вычислительная машина, будь то компьютер или смартфон, может получить доступ к этой всей информации. Нужно ли еще создавать дополнительный интерфейс, который прямо в мозг будет подключать эту всю информацию? Ну, может быть, да, может быть, нет, но... И немножко забавный момент этого вопроса заключается в том, что это уже, в принципе, все существует. И прошло в какой-то мере проверку временем. Уже все раввины, все люди, которые пытаются аналитически разобрать Тору, не которые открывают для себя новую информацию, а которые уже выучили какой-то определенный пласт знаний Торы и пытаются аналитически в глубину ее понять, уже давным-давно используют те самые базы данных. Поиск по еврейским книгам, по литературе, аллахической и так далее, чего не было в прошлые поколения. В прошлых поколениях нужно было брать настоящие книги и их пролистывать и искать ответы на какие-то вопросы. В наше время мы делаем то же самое, но просто намного быстрее с помощью гиперлинков и пользуясь оцифрованной информацией. А еще компьютеры, вычислительная техника может нам подобрать определенную информацию по определенным запросам, которая нам нужна. И поэтому эта технология просто ускоряет процесс. Но, несмотря на это, есть вот этот аспект затраченных усилий. Но можно сказать, что, пользуясь современной технологией для обработки информации Торы, мы тоже затрачиваем какие-то калории, какие-то усилия, потому что тоже нужно знать, как оперировать вот этими всеми базами данных, и что где искать и так далее. И даже поиском Гугла тоже нужно уметь пользоваться и обладать какими-то знаниями и навыками, и приобретать эти навыки. Поэтому этот аспект тоже остается. Вот, поэтому, если мы так вот пофантазируем про наше будущее, ну, я, наверное, может быть, даже и допускаю, что технология подключения нейромозговых интерфейсов с загруженными еврейскими книгами будет одобрена раввинами и будет кошерным делом. Но, как говорится, поживем увидим. Ну, вообще, очень просто интересно и забавно про это размышлять. Осталось у нас еще пару минут. Я еще хочу рассказать про одну технологию, которая уже у нас есть. Но нужно сказать, что про эту технологию раввины размышляли точно так же, как я сегодня размышлял про нейромозговые интерфейсы. Раввины про вот эту технологию рассуждали 8 лет назад. 8 лет назад я уже читал статью на эту тему, и сейчас это стало явью, то, что раввины только в теории обсуждали. Это явление, технология, которая называется нейросети. Нейросети, искусственный интеллект, ChatGPT. Как, в двух словах, как это работает? Это определенный алгоритм, очень-очень сложный, который умеет вот что. Он умеет предсказывать, как нужно дополнять информацию. То есть алгоритму дается определенный кластер информации, вопрос, запрос, и алгоритм знает, как продолжить эту информацию. То есть если это вопрос, как найти ответ на этот вопрос. Если это утверждение, то что на это утверждение нужно сказать, как его подчеркнуть, опровергнуть и так далее. И вот эта идея, которая заложена в основе вот этого алгоритма, который называется ChatGPT. И это самая обыкновенная нейросеть, которая подбирает варианты, которую научили подбирать варианты в данном случае информации общения. Она заточена на общение, на коммуникацию между людьми. И этой нейросети с помощью суперкомпьютеров, которые у корпорации Microsoft есть, ей скормили терабайты, терабайты различной информации, всякой разной. И в итоге получился очень интересный робот, с которым можно общаться и который им отвечает на вопросы. Довольно-таки осознанно, не знаю, можно подумать, что настоящий человек пишет, люди, настоящий человек, а не алгоритм пишет эти ответы. Вопрос, может ли эта технология заменить раввинов? Можно ли немножко поапгрейдить вот эту технологию этой нейросети, этого алгоритма, и создать такого AI, искусственный интеллект Равин, который будет отвечать на вопросы по еврейскому закону, алахические. И тогда раввины, по крайней мере, в вопросе ответов на алахические вопросы будут не нужны. На первый взгляд кажется, что чисто технически это допустимо, это возможно. Я сам пробовал, ChatGPT довольно-таки сносно отвечает на алахические вопросы, даже сложные. Естественно, алгоритму нужно дать информацию, нужно объяснить, но условно, если алгоритму дать изначальные установки, что написано в Талмуде, как это место объясняют комментаторы Талмуда, и что написано в Шулхан Арухе, и какого мнения придерживаются комментаторы Талмуда, если алгоритму эту предоставить информацию, которой у него может не быть, алгоритм может очень сносно все проанализировать и выдать ответ, который иногда будет более правильный, чем какие-нибудь раввины из мяса и костей ответят. Вот поэтому теоретически можно, наверное, технически использовать этот алгоритм в качестве раввинов. Но есть небольшой момент, очень важный. В вопросе Аллахи мы в первую очередь говорим про живых людей, про людей, которые живут в обществе, и люди все разные. И таким образом человеческое общество, любая группа, любая община – это чрезвычайно сложная система, даже математически, которую невозможно просчитать. И поэтому по определению не может быть никакого алгоритма, который бы полностью рассчитывал поведение людей и их потребности в каждый конкретный момент времени. Просто это физически невозможно. И поэтому нужны раввины. А теперь, какую роль играет раввин в этом процессе? Раввин не является сверхсуществом. Как он может просчитывать? Тут нам сама Тора гарантирует, что у любого человека, который изучает еврейский закон, есть какая-то сиата дешмая, есть помощь небес, есть какая-то, или вот сама связь с Торой, сознанием Торы, дает какую-то возможность найти правильные ответы на определенно заданные вопросы. Поэтому технологии типа ChatGPT и другие нейросети не заменят раввинов. Они могут заменить раввинов в вопросе, в теме простых аллахических вопросов. То есть, грубо говоря, то, что и так написано в книгах, которые стоят у нас на полках. Простые жизненные вопросы. Ложечку мясную нашли в молочной раковине, что делать? Или там еще что-то даже более сложное, то есть то, где нету человеческого фактора переживания и общества. Чисто технические вопросы ChatGPT может отвечать, и я думаю, что уже скоро появятся у нас программы на телефоне, которые будут называться RoboRavin, которые будут нам давать ответы на вот эти такие простые логические вопросы. Но все, что связано с отношениями людей или обществом, это алгоритмы по определению сделать не смогут. И тут нам нужны живые раввины, живые люди. Поэтому, раввины, кто меня слушают, не беспокойтесь, переживать не надо. Наша профессия, как говорится, выживет в борьбе с искусственным интеллектом.
То есть работы никто вас не лишает, я поняла. Спасибо. Квадраф, вопрос тут пришел интересный. А можно ли робота сделать шалиахом, то есть посланником в выполнении той или иной мицвы? Например, бикур холим, визит к больным людям и так далее. Насколько это легитимно?
Как объясняют многие комментаторы, многие раввины, суть заповеди бикур холим, там тоже важен человеческий фактор. И поэтому некоторые раввины считают, что позвонить, например, навестить больного по телефону или даже по видеосвязи не работает. Это не является исполнением заповеди. Нужно вот вживую прийти к человеку. Поэтому нужно полагать, что конкретно вот для заповеди Бикур Холим, наверное, тоже робот не пойдет, не будет работать. Какие-то заповеди или какие-то аспекты Торы, где работает условный шалех, посланник, наверное, можно делегировать алгоритмом. Нужно подумать, где-то это будет работать, а где-то нет, наверняка.